Глава шестая. Белый убийца мог бы еще жить. Раз, два, три, четыре, еще два. Да один заряд я истратил на сову. Семь. Семь смертей для детей ворона. Но он их так далеко упрятал в свою сумку, что не смог сразу достать. А может быть, даже и забыл, что они у него есть. Я ничего не трогал. Маленькое ручное ружье взяла себе Келли Лын. Остальное лежит все перед тобой, белый горностай. Ты видишь, что я прав. Нельзя, чтобы сердце было всегда напряжено, как тетива лука. Ты спал у костра, спал здесь, и кровь твоя течет ровно. Теперь мы заняты делом. Так говорил индеец Кузьма. Слабый свет проникал в окно, затянутое кожей Налима. Семья индейцев сидела в углу хижины, рассматривая своих гостей. Загоскин вынимал из походной сумки один предмет за другим. Сверху лежал молоток с отъятой ручкой, с такими ходят разведчики руды. Затем свернутое в четверо цветное одеяло. В недрах его покоились буссоль, циркуль и чистая бумага вместе с карандашами, кистью, красками и твердой тушью, заключенными в металлический футляр. Банка с крупным черным чаем, галеты, кусок солонины, завернутый в газету «Земной шар», теплое белье, коробка мармелада, кажется, все. «Вот что, Кузьма, — сказал Загоскин, — отдай это все индейцам». И он отодвинул в сторону одеяло, мармелад и солонину. «Галеты и чай пригодятся нам. Положи их в свою сумку». Кузьма с увлечением начал делить подарки. Концом своего сверкающего ножа он распорол одеяло на четыре части и роздал куски женщинам. От восторга они прикрыли глаза жесткими и длинными ресницами. Солонину бросили в общий котел. Потом Кузьма вышел из хижины, собрал всех индейцев и роздал им по куску разноцветного мармелада, показав наглядно, как надо поступать с ним. Восторгом не было конца. Старые воины старались как можно дольше продержать мармелад во рту. Один седой старик предлагал даже выменять свой старинный, весь избитый стрелами деревянный щит на второй кусок лакомства. «Мне все равно уже не воевать», — говорил он, заглядывая в глаза Кузьме, но тот остался непреклонным. «Щит еще хороший», — ныл старик. «Он побывал в битвах и выдержал все — стрелы кенайцев, дубины жителей моря. Бей его хоть куском небесного камня, он не расколется. Клянусь великим вороном». «О каком небесном камне ты говоришь?» — быстро спросил Загоскин старика, услышав его клятву у порога хижины. — Зайди сюда, старый воин. Камень упал с неба. Он горел в небе, потом остыл и почернел. Он был большой, но когда великий ворон выронил его из когтей, он разбился. Когда камень падал, ночь сделалась светлой от горящего облака. Когда это было? — Кузьма, расспроси его как следует и хорошо все запомни. А сейчас скажи, старый воин, где этот камень? «Он у меня», — обрадовался старик так, что волчьи клыки в его ожерелье запрыгали на тощие груди. «Дай мне сладкого льда, и я сейчас принесу камень, упавший с неба». Так был добыт осколок юконского метеорита, темный камень, покрытый сверху почти прозрачной коркой. Загоскин сказал, чтобы Кузьма спрятал камень на дно мешка. «Тут есть что-то еще!» — обрадованно крикнул Кузьма. Он нащупал твердый комок в углу сумки. Это был мешочек из замши, перевязанный красной шелковой ниткой. «Он маленький, но тяжелый!» — сказал Кузьма, подбрасывая мешочек на ладони. Загоскин взял мешочек из рук индейца и торопливо развязал шелковую нитку. Его ладонь мгновенно отяжелела, когда он высыпал на нее плотные, чуть мерцающие зерна. Он не верил своим глазам. Кровь отлила от сердца, потом стремительно возвратилась и застучала в висках. «Золото!» — пробормотал Загоскин. «Бог мой!» Он искал золото и нашел его. «Кузьма, понимаешь ли ты, что это значит?» «Ты знаешь больше меня, русский Тойон», — бесстрастно ответил Кузьма, выпустив клуб табачного дыма. «Детям ворона золото не нужно. Наша дорога под знаком великого ворона. Что такое золото, я знаю. Вот у попа Ювеналия был золотой крест, потом золото на плечах у русских тойонов. Может быть, и кружок с женщиной у белого убийцы был из золота. Кузьма, видел ли ты золотые кружки и кресты на груди у русских тойонов? Так вот, теперь тебе дадут такой кружок на грудь. Я попрошу об этом главного русского тойона в ситхе. И это за то, что ты меня спас, за то, что, пойми ты, мы с тобой узнали, что на Квихпаке есть золото». Кузьма кивнул головой и засмеялся. «Зачем мне крест или кружок, Тойон? Пусть лучше дадут их тебе, а индейца Кузьму вместо награды отпустят жить, где он хочет». «Мне их никогда не дадут, Кузьма. Как тебе это рассказать? Русские тойоны когда-то сняли золото с моих плеч вовсе не для того, чтобы его мне возвратить. Ты тоже никогда не получишь свободы. Мы оба с тобой аманаты. Понимаешь теперь?» Загоскин быстро заходил по хижине. Его тень мелькала то на окне, затянутом налимьей кожей, то на стене. «Стоит ли из-за золота меняться в лице?» — спросил Кузьма. «Пусть оно лучше лежит в земле, в камнях. Твои плечи крепки и широки, и без этого золота. Сердце твое смело, и смелее не будет, если ты будешь носить против него золотой кружок. Ты индеец, я русский. Желал бы ты добра своему племени. Я не получу ни пылинки золота Квихпака, даже если его было бы много, если бы целая гора, как Эджкомб в ситхе, целиком была золотая. Но я не могу скрыть от своего народа то, что мы нашли». «Ты знаешь больше меня, белый горностай», — сказал индеец Кузьма задумчиво. «Мне всего этого не понять. Теперь посмотри, белый горностай, что я подобрал, когда мы убивали человека на широких лыжах. Я спрятал это за пазуху». Индеец протянул Загоскину, зажатый в кулаке, бумажный ком. Они долго расправляли обрывки плотной бумаги, раскладывая их на полу. Работа продолжалась до вечера, когда хозяйка хижины зажгла светильник из мамонтового зуба с выдолбленной в нем лункой для жира. «Сын ворона!» — крикнул Кузьма. «Дай нам вон тот старый гладкий щит. Мы тебе хорошо заплатим за него. Смотри, русский тойон, что я придумал. Облей щит водой. Теперь мы наложим все эти куски на щит и вынесем его на холод». Загоскин рассмеялся. Как ему самому не пришла в голову такая простая мысль, и вскоре на поверхности гладкого щита возникла карта бассейна Юкона. Пуская дым из трубки, Кузьма внимательно разглядывал наспех сделанный чертеж. «Иноземец ошибся здесь», — говорил Кузьма. «Это большая вода, не залив, а озеро Ментох. И тут... Ты ведь знаешь, что Квихпак — одна река от моря до гор, что делить ее нельзя, как нельзя делить ветвь на дереве? То, что я чертил тебе на снегу, вернее, чем это. Но, клянусь святым Николой, Видно, что убийца прошел от великих гор до устья Нулато. На этом пути ошибок у него нет. Черный ноготь индейца скользил по чертежу. На притоках Квихпака всюду виднелись кружки. Некоторые места были заштрихованы. «Где вы его убили?» — отрывисто спросил Загоскин. «Вот здесь», — ответил Кузьма, вглядываясь в чертеж. «Конец речки, ущелье, россыпь камней. Тут дерево, с которого Одноглазый пускал стрелы в иноземца». Загоскин взял карандаш и поставил черный крест на месте, указанном Кузьмой. Потом жадно накинулся на газету. Как давно не видел он печатного слова, хотя бы чужого. Газета «Земной шар» писала о русских людях на Юконе. Он с удивлением нашел свое имя в списке открывателей. В статье упоминались Колмаков, Глазунов, Лукин. «Следят за нами соседи», — подумал Загоскин. Глава седьмая. Наступил северный май. Снег подернулся сизой пеленой, в полдень ветви голубых елей сияли на солнце, и от них шел легкий дымок. Весна Аляски. Загоскин чувствовал, что, несмотря на лишение, сердце бьется ровно и радостно. «Не меняйся в лице. Этого каждый может достигнуть», — повторял он про себя совет индейца. Как-то он увидел сон, миндаль в цвету, полоса песка у морского мелководья в Линкаране, глинобитные дома. За пыльным городом зеленые лесистые горы. В них бродят кабаны, цветут фиалки, ракочут ключи. Оборванный талыш, горец с орлиным носом, провел Загоскина на поляну, вокруг которой росли дикие каштаны и ореховые деревья. В прохладном ложе медленно текла совершенно прозрачная студеная вода. Это был источник Дамчи-Булак. Вода его падала откуда-то сверху по капле. Мгновение — звонкий хрустальный щелчок. Потом другой, третий, и так до бесконечности. «Счет жизни», — думал Загоскин. Он отыскал в траве фиалку и бросил ее в воду, загадав, попадет ли цветок под падающую каплю. Фиалка долго кружилась в водоеме, но вот ее сбило хрустальным щелчком, и крупная капля вошла в цветок, погружая фиалку на дно. Все. И снова звонкие и чистые звуки и мерное покачивание воды. Он сорвал с ближнего дерева лист и приложил его ко рту, как это делают дети. Загоскин хотел, чтобы звуки капель и листьев совпали, но капли опережали его, и звуки ни разу совпасть не могли. В тот день он поздно вечером вернулся на корабль счастливым и усталым, с фиалками в петлице мундира, и суровый старший офицер лишь улыбнулся, увидев эти цветы. Капли источника Дамчи-Булак звенели в этом сне, и Загоскин ощутил на лице прохладу. Он вскочил и рассмеялся. Ствол сосны был то желт, то красен от солнца, лохмотья подтаявшего снега падали с ветвей. Загоскин внезапно нахмурился и растолкал Кузьму, дремавшего на ложе из хвои. «Собирайся, Кузьма! Нам надо идти, пока не тронулся Квихпак, пока снег не сошел. Если небесный камень давит тебе на спину, скажи, мы будем нести мешок по очереди». Рыхлый снег прилипал к лыжам. Кое-где на пригорках из-под талых сугробов проглядывала чахлая трава. Иногда путники проваливались в снег и потом долго отряхивали ноги, обутые в толстые сапоги из горловины морского льва. Лыжный след наливался водой. Загоскин оглядывался и видел, как за его спиной оставались на снегу нескончаемые голубые полосы. Ночевать теперь приходилось на деревьях. Кузьма рубил ножом тонкие жерди и укреплял их между стволами елей на высоте человеческого роста. Потом на решетку из жердей клали ветки. На этой качающейся постели путники спали по очереди, сторожа один другого. Весеннее тепло было ненадежным. Снег оставался крепким только в лесных лощинах и падях, а суровый ветер с севера предвещал возвращение холодов. И однажды последняя стужа ударила по уже тающим снегам, и они снова застыли. Теперь белые гряды снега и мерзлые торфяные кочки были настолько тверды, что приходилось бояться за целость лыж. Ночью в небе заиграл сполох. Страшное и торжественное зрелище открылось людям. Холодное пламя металось от одного до другого края земли, непрестанно меняя свои очертания и цвета, волшебное, стремительное и неуловимое. Загоскин смотрел в пылающее небо и вспоминал оду Ломоносова. Слезы замерзали на его ресницах, и сквозь них Загоскин видел ледяные венцы, отливающие то багрянцем, то лазурью. Пламенные столбы вставали и рушились над землей, и снопы света плыли посредине небосвода. Снега горели. Сизое пламя металось по ним, и леса были погружены в это пламя до половины стволов. Тени от идущих людей были огромными. Они, двигаясь, перекрывали пылающие снега. Загоскин с Кузьмой всю ночь шли в этом пламенном царстве и не заметили, как наступило утро. Наконец они увидели серый лед Квихпака и знакомое зимовье. Сердце Загоскина сжалось от тоски. Он подумал о том, что будет сейчас, когда запоют ржавые и заиндивевшие дверные петли кладовой, где лежит тело креола. Загоскин и его спутник молча вошли в ворота одиночки. Кузьма показал на голову креола, дотронулся до пряди волос, опаленных выстрелом. Убийца стрелял в упор. Кузьма коснулся ногтем уха креола. Оно было твердо, словно камень. Индеец вопросительно посмотрел на Загоскина. В полутьме слабо блестела пороховая пыль на бочонках. Люди безмолвно взяли труп креола и вынесли его из кладовой. Загоскин сказал Кузьме, чтобы он перетащил пороховые бочки за палисад одиночки. Индеец, быстро справившись с этим делом, остановился передохнуть и закурить трубку. Загоскин перекатил бочки в одно место и расставил их в два тесных ряда, днищами вверх. На них снова было водружено тело убитого. Загоскин расстегнул ворот меховой одежды на трупе и вытащил кипарисовый крестик на серебряной цепочке. Креол был крещеным. Загоскин узнал это еще потому, что на пальце убитого тускло светилось серебряное кольцо с надписью синими буквами: «Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас», — прочел Загоскин, оборачивая кольцо вокруг промерзшего пальца с голубоватым ногтем. Как звали креола? Загоскин пошел в зимовье и стал перелистывать холодные страницы книги приема мехов. «Савватий Устюжанин. Савватий. Савватий», — повторял Загоскин, как бы боясь, что забудет это имя. «Ну, Кузьма, начинай!» Индеец выбил трубку и вынул огниво. Он высек огонь, а труд приложил к стенке порохового бочонка. Сначала белый, а потом желтый и алый огонь засновал между бочками. Скоро шумное пламя, изгибавшееся на ветру, скрыло тело убитого. По дорожке, покрытой пороховой пылью, Кузьма прикатил еще две пустые бочки. Сбил с них обручи и стал подкладывать в костер черную клепку. Стоять у огня было жарко. «Упокой, Господи, душу раба Твоего, Савватия!» — — сказал Загоскин, запнулся и добавил «убиенного». Он вскинул ружье и дал знак Кузьме. Слабый залп всколыхнул тишину. Без шапок, с заиндевевшими волосами, они долго стояли у огненной могилы креола. По звонким красным углям перебегали редкие синие огни. Горячий пепел лежал высоким сугробом. Загоскин и индеец Кузьма перекрестились и вошли в зимовье, унося на своих лицах тепло костра. В тот день они сколотили грубый крест из двух жердей, и Загоскин вырезал ножом надпись «Савватий Устюжанин, креол». Приказчик российско-американской компании. Злодейски убит на реке Квихпак в марте 1842 года. Крест прислонили к стене зимовья. Они отдыхали в одиночке и ждали, когда тронется Квихпак. Однажды ранним утром услышали глухой гул и мерное громыхание, похожее на пушечные выстрелы. Вода в реке прибывала, серый лед покрылся звездчатыми изломами и уже отделялся от берегов. Дня через три великая река забушевала. Зеленые и прозрачные льдины, малые и большие, нагромождались друг на друга и стонали. Вода стекала с боков льдин, устремлялась в клокочущее русло и снова кидалась на льдины. Вырванные с корнем деревья мчались в ревущем водовороте. Сырой и плотный ветер срывал лосиный плащ с плеч Загоскина, а он, наклонившись над клокочущим руслом, взявшись левой рукой за прибрежный куст, измерял скорость бешеного течения. В это время Кузьма, расхаживая по двору одиночки, собирал и складывал в кучу снасти, которыми когда-то пользовался креол Савватий. Индеец любовно починил старые ивовые верши для лова нельмы и налимов. Ими особенно славились здешние места. Когда река утихла, Кузьма расставил ловушки, и скоро в еще мутной воде тускло заблестело тяжелое серебро. Индеец вытаскивал из верши за жабры больших сверкающих рыб с крупной чешуей. Они дышали порывисто и быстро, пока индеец не надламывал им хребет. Точно так же в детстве делал и Загоскин, ловя больших головлей. Кузьма сидел на солнце и тихо пересчитывал свою добычу. Он был окружен табачным дымом, сквозь дым проходил солнечный свет. Загоскину показалось, что когда-то, очень давно, он видел все это, вплоть до чешуи, прилипшей к ногтям Кузьмы, до бликов света на его лице. Солнце играло на поверхности широкого ножа индейца, когда он ловкими ударами распластывал рыбу. Становилось так тепло, что отсырела соль, хранившаяся в зимовье. Кузьма нашел старый бочонок, сложил в него нельму, посолил, а через несколько дней повесил ее вялиться на сушило. «Отдохни, белый горностай», — говорил он Загоскину, заходя в зимовье и видя, как тот, сидя за сосновым столом, сосредоточенно разбирает свои бумаги. «Долгий путь еще предстоит нам». «Слушай, русский тойон», — добавлял он лукаво, — «я солю рыбу. Мне некогда. А я забыл в бобровом доме второй нож». Разговор о забытом ноже возобновлялся несколько раз. И каждый раз Кузьма выразительно вздыхал и уходил к своим вершам, оставляя русского друга в хижине, склоненном над столбцами записей метеорологических наблюдений. Однажды Кузьма вбежал в зимовье, чуть не наступив на расстеленный прямо на полу лист с наброском чертежа реки Квихпак. «К нам плывет человек!» — кричал Кузьма. Загоскин поднялся, накинул плащ, взял ружье и пошел к берегу. Молодой индеец, скаля белые зубы, ловко выпрыгнул из челнока и подошел к Загоскину, сложив у его ног копье и нож. Потом он почтительно спросил у старого индейца разрешение закурить и вынул из-за пояса трубку с кистью из перьев глухаря. Все трое присели на борт лодки креола. «Наш старый Тойон, — сказал гонец, — всю зиму глядел в берестяную чашку. Он только пил и ничего не ел, кроме желтой ягоды. Тойон высох, как щепка. Он никуда не выходил из хижины, забыл обо всем. Наши люди забросили охоту. Чужое племя забрало себе лучшие места звериной ловли. У нас начался голод. Мы ели ездовых собак, а потом кожи налимов и ремни упряжек. В окна пришлось вставить лед. Тогда девушка Келли Лин пришла к самому храброму воину нашего рода, ты его знаешь, сказала: «Помоги мне». Одноглазый пошел с ней в хижину Тойона. Келли Лин приказала старому воину схватить пьяницу и увести его в землянку, где живут рабы, калги. Тойон сначала думал, что это сон, потом опомнился и заплакал. Рабы толкали его и радовались горю Тойона. Теперь он живет там. Келли Лин взяла его копье, меч, нож и калюмет, который курит, когда заключают мир. Она надела на себя рубаху из костяной чешуи, отобрала у Тойона боевой шлем. Она, пойми, брат моего отца, стала сама Тойоном. Такого случая не помнят старики на всем Квихпаке. Она начала войны и охоты, захватила у чужого племени бобровые плотины, взяла в плен воинов и обратила их в рабов. Мы давно не воевали. Теперь нас боятся враги. У нас много мяса, сушеной рыбы и звериных шкур. Теперь, брат моего отца, скажи мне сразу, нужно ли что от нас, русскому Тойону и тебе? Я посланец Келли Лин и могу делать все, что вы захотите. Она сказала: садись в челнок и спеши к русскому, узнай, не заболел ли он и его друг, нет ли у них черной болезни, от которой выпадают зубы, нужны ли русскому наши воины для охраны его в пути, свези им желтые ягоды, лосиного мяса и рыбы. При этих словах индеец довольно улыбнулся. Келли Лин еще сказала, что если сюда придут чужеземцы искать человека с круглыми глазами, то дети ворона убьют пришельцев. Клянусь своим копьем, что если мы не одолеем пришельцев сами, Келли Лин пошлет за помощью в ситху. Вот, белый горностай, что я передаю тебе. Возьми кусок бересты, сделай на нем изображение горностая в знак того, что я был у тебя. Это велела сделать Келли Лин, чтобы знать, был ли ты именно у нас, усмехнулся Кузьма. В твои годы и я мог бы забыть, что мне надо делать. Ладно, русский Тойон сделает то, о чем ты просишь. Что ты скажешь еще, победитель трех медвежат? И Кузьма ласково похлопал молодого индейца по спине. Загоскин держал в руках бересту, солнце слегка пригревало пальцы. Он обдумывал, что ему надо передать Келли Лин, но никак не мог подобрать слова. Загоскин вдруг ощутил, что он в эту минуту думает по-индейски. «Слушай, сын ворона, — сказал он молодому индейцу, — зайдем в нашу хижину». В хижине креола Загоскин раскрыл остроногий циркуль и начертил круг посредине куска бересты. Он обвел его границы красным, затем нарисовал внутри круга горностая. Оставалось только начертать воду в виде широкой темно-синей полосы и украсить рисунок изображением трубки с кистью из перьев. Молодой индеец, затаив дыхание, смотрел через плечо Кузьмы на блистающие краски. Белый горностай идет берегом великого Квихпака, с ним старый индеец из ситхи. Согласие и мир соединяют их. так говорит Береста, — воскликнул посланец из Бобрового дома. Все трое, как по уговору, переглянулись и отошли от стола, оставив Бересту на нем, чтобы просохли краски. «Что сказать, Келилын?» — спросил индеец у Загоскина. «Скажи, что русский желает ей и всему Бобровому дому удачи, что русский помнит ее, что мы здоровы. Я скажу главному русскому тойону в ситхе, чтобы он дал вам муки, пороху, снастей для рыбы, ловушки на зверя. Теперь расскажи мне о весне в индейской стране. Я жду времени, чтобы выйти к Ускоквиму». Земля проснулась, белый горностай. Когда я плыл меж берегов Квихпака, я слышал, как стучат рога лосей в лесах. Молодые лоси скачут на полянах, это к большому теплу. Лососи скоро пойдут в реки. Мимо моего челнока они уже проплывали, и плавники их чуть не на палец высовывались из воды. Медведи проснулись и вышли к берегам. Все это к теплу. Но куда ты хочешь идти? Индеец вдруг поманил к себе Кузьму, отошел с ним в сторону и стал что-то шептать ему на ухо. Оба они при этом улыбались, а Кузьма покачал головой. Посланец, улучив мгновение, снова приникал к уху Кузьмы. «Он зовет нас в Бобровый дом отдыхать, есть медвежатину. Для нас сварен веселый напиток из сладкой травы», — сказал Кузьма Загоскину. «Нечего, мальчик, шептаться со мной. Я передаю все русскому тойону. Теперь ты понимаешь, что никакого ножа в Бобровом доме я не оставлял? Что ты ответишь, Келилын?» Загоскин подошел к сосновому столу, облокотился на него и погрузился в раздумье. Табачный дым поднимался из трубки, сердце щемило. Пойти в Бобровый дом. Но ведь это можно сделать всегда, а дело — подвиг. Ведь он имеет единственное, не отнятое у него право на свершение подвига. Надо научиться не меняться в лице. Келилын. Неужели он слабее своего сердца? Можно ли быть снежинкой, тающей на лезвии ножа? Он явственно увидел индианку, ее глаза, губы и синие ресницы. Вся его жизнь предстала пред ним. Она звала его на подвиг, и он с беспощадной ясностью понял, что на время должен быть одиноким. Он хотел затянуться из трубки, но увидел, что она погасла. Загоскин выбил пепел и повернул голову к индейцу. «Мы не придем в Бобровый дом», — сказал он твердо. «Нам надо спешить к Ускоквиму. Кузьма, готовь лодку, завтра мы поплывем». «Спасибо тебе, сын ворона, твоему роду, девушке Келилын, за все. Когда-нибудь я еще увижу всех вас». Вода Квихпака колыхалась у их ног, когда они провожали молодого индейца. Тот, перед тем, как сесть в лодку, выдернул из мочки синюю шерстяную нитку. Он исполнил то, что было повелено ему. Солнечные лучи освещали реку. Индейская лодка качалась на горбатых волнах. Гребни волн были то золотые, то темные. Посланец из Бобрового дома ловко работал двухлопастным веслом. «Ну вот и все», — сказал Загоскин, когда индейский челнок исчез за поворотом реки. «Слушай», — промолвил Кузьма, подняв палец. Звуки серебряных труб проносились высоко в небе, с юга летели лебеди. «Мы живы, белый горностай, и слушаем лебедей. Помнишь, как мы с тобой погибали в метели? Можешь сердиться на меня. Знаю, что ты не любишь этих речей, но, клянусь святым Николой, я не могу понять, что творится в Бобровом доме. Когда Келли Лин отняла власть у Тойона, молодые индейцы стали свататься к ней, но она не смотрит ни на кого. Вот этот мальчик, добытчик трех медвежат, жаловался мне. Он пробовал ее как-то обнять, но она ударила его тупым концом копья так, что он еле устоял на ногах. Кузьма испытующе посмотрел на своего друга. Лицо русского было спокойно, и щеки гладки, как камни. Шрам, полученный в деле при Куринской банке, белел под глазом. И в серых глазах Загоскина индеец Кузьма не мог прочесть на этот раз ничего. Глава восьмая. Старый индеец знал, что им придется проплывать мимо бобрового дома. Сверкающая вода Квихпака обнимала их лодку. Индеец сидел на корме и то и дело вычерпывал воду берестяным ковшом. Ноги путников промокли, и Кузьма даже начал кашлять. Чтобы прогнать кашель, он решил беспрерывно курить. В эти дни Кузьма сделался задумчивым. На привале при свете костра он сосредоточенно разглядывал следы старых ран на груди и руках. Летопись простой и трудной жизни. Кузьма объяснял Загоскину значение этих знаков. Узловатый шрам у третьего ребра — память о том, как Кузьма еще подростком вздумал приручать молодого лося. Длинная борозда возле ключицы — след от копья эскимоса. На руке круглый белый знак, как бы разделенный внутри на лепестки, оставлен стрелой индейца с острова Ванкувер. Кузьма тогда выдернул наконечник каменной стрелы вместе с мясом, затем вложил мясо обратно в рану и затянул пораненное место тугой повязкой. Кожа приросла. Рана эта была получена, когда Кузьма ездил с отрядом русских промышленников в залив Святого Франциска. Особенно любил он показывать рубец от медвежьего когтя на предплечье. В рубец можно было вложить палец. «Смотри, сколько у меня рубцов, белый горностай!» — с гордостью сказал Кузьма. «А у тебя только один. На бедре у меня есть еще знак — орлиная лапа. Когда-нибудь я тебе его покажу». Индеец опять запыхтел трубкой. «Ты лучше береги табак, Кузьма», — ответил Загоскин. «А то потом нам нечего будет курить». «Сколько рубцов у меня, охотника и воина! А на сердце ни одного!» — продолжал свой разговор старый индеец. «Никак у тебя, белый горностай», — добавил он с каким-то упорным озорством. «Ты стал болтлив, как старая баба», — сухо сказал русский. «Лучше иди к лодке, вычерпай воду и зачини бересты щели. Иначе мы когда-нибудь пойдем ко дну, понял?» «Иду, иду», — поспешно откликнулся Кузьма, взмахнув по привычке трубкой. И они поплыли вверх по реке. Загоскин работал двухлопастным веслом. Мокрая от пота рубаха облепляла его спину. Он давно сбросил лосиный плащ, и тот торчком возвышался на дне лодки. Но вот вдалеке показался бобровый дом. Кузьма молчал и даже не глядел в сторону Загоскина. Ветер донес до них теплое дыхание очагов, запах жилья, звуки собачьего лая. Загоскин встал во весь рост в лодке. Кузьма понял безмолвное приказание и взял весло. «Греби вовсю, насколько хватит у тебя силы», — сказал Загоскин, опускаясь на лавку и направляя лодку прямо на середину реки. С возвышения на корме ему был хорошо виден берег, на котором стоял бобровый дом. Он вспомнил мерзлые ивы. Они сейчас влажно светились на солнце. И вдруг в его глаза ударил горячий и живой свет. Алый костер бушевал на отмеле возле бобрового дома. Толпа индейцев с поднятыми копьями плясала возле пламени. Лодка качалась, и костер как бы метался между водою и небом, а поднятые копья летели к облакам. Индейцы, заметив лодку, выхватили из костра пылающие ветви и застыли в торжественном молчании. И Загоскин увидел девушку Тойона Келилын. Она в алом одеянии и кольчуге из мамонтовой кости стояла возле самого костра, и по ее лицу пробегали тени от дыма и свет пламени. И вновь сила, которая была крепче его сердца, неудержимо повлекла Загоскина на зов костра. Ему сначала казалось, что лодка погружается в грохочущий пенный водопад. Потом он перестал сознавать происходящее. Кузьма яростно работал веслом. Загоскин дотронулся до плеча индейца и велел ему грести тише. «Мы будем отдыхать в устье притока», — сказал он. Когда они отыскали там место для привала, Загоскин сделал засечки буссолью, определив местность, и улегся спать. Спал он долго, часть дня, вечер и всю ночь. Пробудился спокойным и веселым, и долго слушал шум большой ели, ветви которой закрывали от него часть неба. Теперь он решил объяснить Кузьме все. Тот, узнав, о чем хочет говорить с ним русский, от удивления даже вынул костяную колюшку из губы. И действительно, Кузьма не верил своим ушам. Белый горностай, смотря прямо в лицо индейцу спокойными серыми глазами, щурясь от табачного дыма, коротко и просто разъяснил ему всю загадку, так долго мучившую Кузьму. «Ты старый охотник и воин, и мой друг, Кузьма», — говорил русский. «Думаешь обо мне, как о мальчике, и не можешь понять моих поступков. Мы шли и идем с тобой вместе. Вместе делим хлеб и опасности. Более того, ты спас меня, Кузьма. Ты, кажется, научил меня не меняться в лице. Спасибо тебе за все. Много разных людей видел ты, и сам говорил мне, что похожих друг на друга душ нет на свете. Так знай, почему я не пошел к девушке Келилын. Я не смог бы уйти от нее никогда. Так говорит мне моя душа. Ну, и жил бы в бобровом доме, и я с тобой, начальником воинов у Келилын. Я знаю больше одноглазого и мальчика, убившего всего трех медвежат. И все было бы хорошо. Ты забыл, кто я. Могу ли я, слуга главного русского Тойона в ситхе, уйти жить к немирным индейцам? Да нас с тобой обоих посадили бы тогда на железную веревку. Келилын любит тебя, пусть так. Но ты знаешь, что в жизни не все свершается так, как мы хотим. Слава ворону! Ты, белый горностай, наконец сознался старому Кузьме в том, что любишь ее. Больше мне ничего не надо. Теперь тебе остается одно — улыбаться, как алиуту, которому отрезают ногу. Чаще всего он отрезает себе ногу сам. Я не буду смеяться теперь над тобой. Мне понятно все. Ты боишься власти сердца. Это бывает. И ты отрезаешь ногу. Знаешь, что я скажу тебе, белый горностай? Ты воин. Ты все-таки воин. А теперь я тебе открою одну тайну. Другому я не сказал бы, и другого ты за эти слова мог бы осудить, а меня ты простишь. У индейца Кузьмы были слезы на глазах, которыми он видел сотни врагов и сотни зверей. Знаешь, от чего дрожала моя рука, убившая столько врагов в честном бою? Когда мы с Келилын гнались за индейцем Демьяном и попали в метель, я уже рассказывал тебе об этом. Мы лежали вместе с собаками, прижимаясь друг к другу, чтобы узнать, живы ли мы. И вот тогда, белый горностай, На моих глазах выступили слезы. Я подумал, что ушли годы, и я не могу любить таких крепких и сильных девушек, как Келли Лин. Я слышал, как она дышит рядом со мной. И вот тогда, когда на моих глазах дрожали слезы, я услышал, как ее пальцы коснулись моего лица и пробежали по нему от лба до узоров на щеках. Ведь мы не видели друг друга, и она хотела концами пальцев узнать, не заснул ли я. А ты сам знаешь, что спать в метель нельзя. И слезы старого воина остались на ее пальцах. Но она не отдернула их, притворилась, что ничего не заметила, и сжала мне локоть. Я толкнул ее руку в знак того, что я жив. И она не подала никакого знака, что видела концами пальцев мое горе. И я тогда подумал другое. Как хорошо тебе и ей, что вы можете любить друг друга. И я, клянусь святым Николой, едва не разревелся снова. Наутро, когда мы выкопали нарты из снега, я посмотрел на Келли Лин, и мне показалось, что ее глаза будто бы стали темнее. И она спросила, есть ли у меня семья. Я ответил, что жену отнял когда-то у меня поп Ювеналий, а дети умерли от черной болезни после того, как меня взяли в аманаты. Она опустила на мгновение голову, а потом вскочила на нарты, и мы погнались за Демьяном. Все. Больше ты ничего не услышишь о слезах воина. Делай со мной что хочешь, белый горностай. Загоскин, шутя, замахнулся на индейца прикладом английского ружья. Железная рука Кузьмы вырвала холодный ствол из рук русского. «Я еще силен!» — закричал Кузьма во все горло и, отбросив в сторону ружье, стал бороться с Загоскиным. Они катались по почерневшим листьям прошлогодней брусники, влажная хвоя приставала к их телам. Наверное, и Загоскин, и Кузьма оба понимали, что вся эта шутливая борьба имела одну цель — скрыть друг от друга свои чувства. Старый воин притворно кряхтел, заключая русского друга в тесные объятия, и силясь опрокинуть его навзничь. Но Загоскин ловко подставил Кузьме ногу, и индеец рухнул на землю, едва не стукнувшись затылком о ствол поваленной сосны. Смеясь, как дети, они лежали на пригорке, где солнце уже пригревало мох и бледную траву. Потом они достали трубки, выбили огонь из кремня, и, как по уговору, замолчали. Все вокруг молчало, а слабый ветер казался Загоскину большой невидимой птицей. Она летела в волшебную, неоткрытую никем страну, и тонкий шелест огромных крыл приводил в трепет сердце путника. Все живет, и я живу во всем. Так думал Загоскин и старался охватить взором и душой все проявления великой жизни. Тень на прибрежном песке, вздрагивающая на солнце вода, ожившие муравьи, смола, тающая на стволах сосен, далекий крик ушастой гагары, во всем этом он находил как бы частицу своего существа. И он повторял про себя блаженные слова «Я живу». Ему нравилось чувствовать, как движется кровь в его жилах, смотреть на солнце сквозь свою ладонь. Он так исхудал от скитаний и лишений, что пальцы его стали почти прозрачными, а лицо — острым и твердым. У него отросла длинная русая борода, а волосы падали кольцами на лоб и шею. Свое отражение он увидел в толстом стекле карманных часов, которые он положил на ладонь. — Ты ничего не слышишь? — вдруг тихо сказал Кузьма и поднялся с пригорка. «Раз. И еще. Помолчи и не шевелись, белый горностай. Я сейчас приду». Кузьма бесшумно подкрался к лесу, на ходу взводя курок ружья. Лес поглотил его как будто навеки. Но вскоре раздался выстрел, и индеец, торжествующе крича, выбежал из-за сосен. В вытянутой руке он держал большого глухаря. Как ты узнал, Кузьма, о нем? Я давно слышал, как он где-то близко от нас еле слышно скрипел крылом. Потом надломился сучок, когда он сел на ветку. Он пошевелился на дереве еще раз, и тогда упала шишка. Она стукнулась о корни, и теперь я его убил. Сколько птиц убил я за свою жизнь! Так они блуждали в низинах на водоразделе Квихпака и Кускоквима, ели нельму с морожкой, темное мясо глухарей. На берегах рек все чаще попадались следы медведей. Зверь чуял, что скоро начнется ход красной рыбы. Вешними водами вымывало темные кости из речных берегов. Носорог, мамонт, олень, овцебык. Если костей было много, Загоскин заставлял Кузьму на каждом привале стаскивать все находки в одно место, бережно складывать их в одну груду и ставить приметный знак где-нибудь поблизости. Кузьма недовольно ворчал, когда Загоскин заставлял его чинить карандаши. Этого занятия индеец почему-то очень не любил. «Опять мне приходится строгать пишущие палки», — недовольно говорил Кузьма. «Мне легче убить медведя, чем делать это. У белых людей хватает терпения». И он сдувал с морщинистых пальцев черную пыль. Вот белый горностай, он заставил старого воина строгать палки и таскать кости мертвых великанов. Кости носорога и мамонта Кузьма считал за останки людей-исполинов, некогда побежденных детьми ворона. Великаны кидали на головы индейцев валуны и обломки скал, но жители тундры без промаха пронзали глаза исполинов стрелами. Так думал Кузьма. «Возьми свои палки, белый горностай, и черти ими», — говорил индеец, протягивая руку с пачкой карандашей. Все наброски к будущей генеральной карте бассейна Юкона русский делал, кладя к себе на колени плоский индейский щит с изображением солнца. На этом щите когда-то Загоскин с Кузьмой складывали лоскутья найденного у иноземца чертежа. Теперь эти клочки, тщательно пронумерованные и разглаженные, лежали в походном мешке. По возвращении в Новоархангельск Загоскин надеялся восстановить чертеж, наклеив его на полотно. Глава 9. В широких низинах между Квихпаком и Кускоквимом стояли самые многолюдные селения. Здесь жили племена, которые можно было причислить к жителям моря. Очевидно, это были эскимосы. Семья народа Кан-Юлит была многочисленной. Она, как узнал Загоскин, занимала все побережье Ледовитого океана и Берингово море, остров Кадьяк и Чугатский залив. Жители моря обитали в темных кожимах, полуподземных жилищах с узкими, похожими на длинные норы, входами. Проникать в эти подземелья нужно было на четвереньках. Кузьма обычно не давал Загоскину входить, вернее, вползать туда первому. Старый индеец храбро протискивался в темную нору и тянул вслед за собой своего друга. «Тише, русский тойон! Здесь, кажется, собака. Я сейчас загоню ее в жилище. Направо у стены большая деревянная чаша, видимо, квасится рыба. Не задень ее. Ползи за мной. Я уже вижу огонь очага. Святой Никола, зачем они забиваются под землю? Ведь живем же мы в хижинах. А знаешь, дальше к северу люди зимней ночи строят себе жилища из китовых ребер. Ну, кажется, мы доползли». Кузьма поднялся с колен и выпрямился, оглядываясь вокруг. Оба они стояли внутри большого кожима. Вдоль стен шли высокие нары, окно в потолке еле пропускало слабый свет. В таких кожимах эскимосы обычно собирались для важных празднеств, собраний, а также для омовений. Париться они любили не меньше русских мужиков, только вместо березовых веников эскимосы употребляли пучки морской травы. На этот раз здесь справляли праздник годичных поминок. На нарах сидели гости, приехавшие из глубины тундры. Семь жировых светильников жарко горели посередине кожима. Это означало, что поминки справляло семь семейств. Отблеск светильников и широкий свет костра скользили по грудам подарков, сваленных на нары. Здесь были весла от байдарок, ножи и копья, рубахи из кишок моржа, бобровые шкуры и обувь из кожи зубатки. Хозяева и гости долго молчали. Наконец к светильнику подошел коренастый старик-охотник и громко выкрикнул чье-то имя. В ответ гость, сидевший в дальнем углу нар, безмолвно поднял вверх руку. Старик кинул на нары бобровую шкуру, подарок в память о поминках. Шкуру передали гостю. И так один за другим поминающие подходили к светильникам, выкрикивали имена гостей и вручали им дары. «Знаешь, русский тойон, — шепотом сказал Кузьма, — как здесь поминают? Тот, кому дают подарки, носит имя умершего. Так у них водится всегда. Ну вот был человек, звали его Кыгалиях. Он умер. А какой-то Кыгалиях жив и сейчас. Те, кто поминают, разыскивают его и делают подарки Кыгалияху живому в честь мертвого. Понимаешь теперь? Если бы мы назвались именами умерших, у нас было бы немало шкур». «Помолчи», — шепнул ему Загоскин. «Мне надо хорошо запомнить праздник мертвых». Они сели на краю нар, рядом с каким-то тезкой умершего, получившим в подарок связку из нитей голубого бисера. Между тем поминающие завели какую-то тихую песню. Слов Загоскин разобрать не мог, но он понял, что песня была рифмованной. Они начали спокойную, медленную пляску в честь душ умерших. Потом женщины стали стаскивать на середину кожима огромные раскрашенные чаши с морожкой, рыбой и мясом тюленей. Тезкам умерших подавали чаши с водой. Они троекратно обмакивали пальцы в чаши, отряхивали воду и тихо говорили: «Наши мертвецы, пейте! Примите, мертвецы, от наших богатств! Помогайте нам тайно в нашей жизни!» — говорили тезки, разбрасывая вокруг частицы пищи. Все остальные молчали в глубокой скорби. Молчал и Загоскин, наблюдая обряд печали. Он вспомнил русскую радуницу, сельское кладбище, поросшее густой травой. Представил себе, как темные мужицкие руки рушат белые хлебные ковриги над могилами. Загоскин старался запомнить обряд во всех подробностях. В тот вечер он записал в дневнике: «Я забыл в этот момент грубые обычаи дикарей, видел в них людей, и что-то грустное невольно западало в душу». «Белый горностай», — приставал к Загоскину Кузьма, — «брось пишущие палки, довольно тебе чертить ими, светильник горит плохо. Мы скоро придем к Лукину в Калмаковский редут. Там будут яркие жировики. Лучше скажи, почему здесь у крещенных кан-юлитов нет никогда именин? Сейчас они пришли к тебе спросить об этом. Можно их позвать?» «Зови». Кузьма опустился на четвереньки и проворно пополз к выходу из кожима. В нем оба путника остались на ночлег, когда гости разъехались после поминок. Вскоре в дверях кожима появилась голова пожилого эскимоса. За ним вползло еще человек 10. «Вот перед тобой, русский тойон, люди, у которых нет именин. Им остался только праздник мертвых. Это нехорошо. У тебя так много ума, что ты сможешь даровать этим бедным людям радость праздника». Кан-юлиты молча стояли перед Загоскиным. Некоторые из них не хотели приближаться к огню, боясь испортить обувь из рыбьей кожи. Несмотря на весеннее тепло, в Кажиме горел костер, иначе там нельзя было спастись от сырости. «Люди, Кан-юлит, я слушаю вас», — сказал Загоскин, сняв с колен щит, на котором лежал раскрытый дневник. «Прежде всего скажите ваши имена. Воос, Азор, Овид. Стойте!» — закричал Загоскин. «Кто же вас крестил? Лукин? Теперь назовите еще имена. Как? Авиут, Елиут, Салмон, Арам? Да ведь таких имен в святцах нет, потому и нет у вас праздников. В ситхе я расскажу о вашем деле главному русскому Тойону и отцу Иннокентию, начальнику русских священников. Хорошо?» «Русский Тойон», — взмолился пожилой эскимос в одежде из бобровой шкуры, — «мы не хотим долго ждать. Мы пришли сюда за тем, чтобы ты дал нам новые имена». «Я этого сделать не могу. Объясни им, Кузьма, что таинство святого крещения мне недоступно». Старый индеец отвел эскимосов в сторону и с важным видом стал говорить с ними. Очевидно, в нем внезапно заговорила старая злоба против отца Ювеналия, потому что Кузьма ни с того ни с сего несколько раз повторил его имя, прибавляя к нему русскую брань. Люди Кан-юлит мотали головами, очевидно, не соглашаясь с доводами Кузьмы насчет невозможности нового крещения. «Крести нас снова, русский Тойон!» — упорствовали эскимосы. «Ну, хорошо!» — улыбнулся Загоскин. Он вспомнил, что начальник Михайловского редута дал ему старые святцы, маленькую карманную книжку в малиновом переплете. Загоскин вносил в нее какие-то записи, пользуясь книжечкой как календарем. Он с улыбкой перечитывал имена святых, приходящиеся на май. Афанасий, Тимофей, Симон, Зелот, Кирилл и Мефодий, Федор и Ефрем, Перекомский, Семен Столпник, апостол Карп и Игнатий Ростовский. Загоскин вдруг задумался. Завтра праздник Троицы. «Ладно», — промолвил он, — «завтра, как только взойдет солнце, я дам вам новые имена. Подходите ко мне по одному. Я должен запомнить имена, которые дал вам Лукин». Загоскин переписал всех эскимосов и против старых имен поставил новые из святцев. «Теперь до рождения новой луны каждый из вас будет праздновать свой день. Идите по домам», — сказал Загоскин людям. Утром над тундрой, над гранитными берегами притока Кускоквима, взошло яркое и уже теплое солнце. В зарослях ольхи и тальника, зеленых и влажных, пересвистывались веснянки. Загоскин собрал эскимосов на берегу реки на высоком холме. Он велел им пойти в прибрежные низины и срубить там 10 березок, самых зеленых и стройных, а Кузьме пришлось сколотить большой крест из сосновых бревен и поставить его на вершине холма. Пока люди Кан-юлит ходили за деревьями, Загоскин развел костер и раскалил на огне шомпол от своего пистолета. Шомполом он выжег на кресте год, месяц, число, свою фамилию, широту и долготу местности. Подумав, он прибавил к надписи «День Святой Троицы». Эскимосы принесли белоствольные деревца с нежной, едва распустившейся листвою, и, как указал Загоскин, воткнули их в серебристый оленей мох. «Снимите шапки и подходите ко мне по одному», — сказал он людям Кан-юлит. К крещается раб Божий Симон!» провозгласил Загоскин, и индеец Кузьма прилежно перекрестился при этих словах. За ним неумело и смешно перекрестились эскимосы. Симон, пожилой эскимос, носивший до этого имя Эс-Рома, получил от Загоскина узкий бумажный ярлычок с записанным на нем новым именем. Такие же ярлычки были розданы остальным эскимосам на тот случай, если сюда когда-нибудь заглянет миссионер, чтобы он не переменил имен эскимосам в третий раз. Вечером в Кожиме эскимосы с Загоскиным и Кузьмой праздновали первые именины новокрещена Симона. Гости пришли на торжество в лучших одеждах, с поясами, украшенными волчьими хвостами и мордами росомах. Полы одежды были оторочены каймой из кожи зубатки и налима. Люди бросали друг в друга туго надутыми пузырями морских животных, раскрашенными самым причудливым образом. На пузырях были нарисованы совы, киты и тюлени. Молодой эскимос Мефодий носился по Кожиму с большим изображением филина, вырезанным из дерева. Когда Мефодий дергал за кожаный шнурок, филин хлопал пестрыми крыльями и открывал круглые глаза. Деревянная чайка долбила клювом невидимую рыбу. Куропатки, вырезанные из пластин мамонтовой кости, целовались друг с другом. Костяной кит шевелил широким хвостом. Загоскин сидел на нарах Кожима возле самой стены, украшенной березовыми ветвями. Индеец Кузьма с таинственным видом два раза уходил вместе с именинником в темный угол Кожима и, побыв там, приходил заметно повеселевшим. Очевидно, они пили там дурманящую влагу, перегнанную из сладкой травы. Загоскину ее предлагать не решались. Придя оттуда в последний раз, Кузьма так расчувствовался, что снял с морщинистой шеи свой старый медный крест, надетый еще отцом Ювеналием, и подарил его имениннику. Потом Кузьма запел протяжным голосом песню «В 803 году на Кадьяке острову», когда-то сложенную русскими промышленниками в честь Александра Баранова. Губы индейца были желтые от морожки. Вскоре Кузьма захрапел, сидя на нарах. Он не видел, как эскимосы, надев шляпы из дерева и пестрые маски, начали пляску в честь гостей. К концу праздника Загоскин велел всем своим новокрещенным принести к нему костяные дощечки, заменяющие людям кан-юлит-календари. Справившись в святцах, Загоскин показал на отверстие дощечек, которые соответствовали дням будущих именин каждого из эскимосов. К всеобщему восторгу праздники должны были следовать один за другим. Эскимосы замазали красной краской дни именин на своих календарях. Так Загоскин даровал право на день веселья людям, справлявшим только праздник мертвых. Ночью при свете жервяка Загоскин записывал в дневник свои наблюдения за жизнью приморского народа кан-юлит. «В сих дикарях явственна натура человеческая», — писал он. «Подобно нам, они слагают песни и создают художество. Им свойственны зачатки наук, понятия об устройстве общества. Шаманка, одетая в звериные шкуры, пела мне о славе предков. Не так ли слагалась Илиада и другие великие творения? Суровая природа дает им средства для жизни и пропитания. Одеяния из рыбьих кож, сети, сплетенные из тонких ремней, костяные орудия, драгоценный мех, обычны для гиперборейцев. Горностаева мантия не спадает с плеч здешней красавицы». Глава 10. Наутро Загоскин и Кузьма собрались в дальнейший путь к Калмаковскому редуту. Им дали крепкую байдару из шкур морского льва, припасов на дорогу и толстые ремни для того, чтобы тащить байдару против течения. Проколотая иглой дикобраза ступня давала Загоскину знать о себе. Он шел вдоль берега Кускоквима, прихрамывая и часто оступаясь. Шелестели мутные воды быстрой реки, ее правый нагорный берег слагался из гранита, левый был ровен. Этим берегом и шли путники. Дорогу им пересекали горные ручьи, стремящиеся в реку с каменных кряжей. Из черных лесов тянуло сыростью, под ногами трещали крупные листочки слюды, блестевшие на солнце, как чешуя. Нередко над речной тропой были видны свисавшие с ветвей деревьев петли для лова лосей и оленей. На пригорках стояли ловушки на росомах, разукрашенные причудливыми и яркими узорами. По ночам, когда от холодной росы у Загоскина ломило руки и ноги, бобры поднимали таинственную возню своих плотин. Они били хвостами по воде, отряхивались и снова с шумом падали в воду. Воспоминания о Троицыне дне жили в сердце Загоскина. В день крещения эскимосов он записал в своем дневнике: «Не верю, чтобы человек мог быть вполне космополитом. Всегда останутся в нем чувства или впечатления, которые в дни, подобные нынешнему, так сильны, что навевают невообразимую тоску, какое-то особенное стеснение сердца. Нужно только пробудить это чувство хоть каким-нибудь маловажным обстоятельством. Не правда ли, господа путешественники?» Земля народа Кан-Юлит кончилась. Дальше лежали дебри, населенные инкиликами. Так кан-юлиты называли все племена, живущие в глубине материка. К инкиликам можно было причислить и краснокожих индейцев, называвших себя тыннайцами, и индейцев, смешавшихся с эскимосами и принявших обычаи последних. Кузьма негодовал, когда Загоскин расспрашивал его о племени Юг-Ельмут. «Нет, это не наше племя, русский Тойон. Ведь они, как и кан-юлиты, живут в подземных норах, моются мочой и едят только тюленей жир. Они не воины. Их дело караулить нерпу. Вот тыннаи — это наш народ». Байдара подпрыгивала на камнях, застревала в подводных корягах. Нередко ее относило сильным течением. «Ничего, белый горностай», — утешал Загоскина индеец. «Нам бывало во много раз хуже. Потерпи. Скоро будет редут». «Но откуда к нам все время наносят гарь? Вот уже второй день, как у меня ноздри болят от дыма». Кузьма оказался прав, хотя Загоскин и не чувствовал никакого запаха гари. Калмаковский редут внезапно предстал перед ними, когда путники, волоча байдару, шли вдоль кромки густого чепыжника, близко подошедшего к реке. Низкий синий дым застилал большое пространство вокруг редута, и временами Загоскину и Кузьме приходилось шагать по теплой золе. Устье бобровой речки Квыгым, напротив крепости, было окутано дымом, синие клочья цеплялись за низкие кровли исп. Загоскин выстрелил вверх из пистолета. Из ворот редута навстречу пришельцам поспешил сам Лукин. «Господин Загоскин?» — спросил невысокий плотный человек по виду креол. «Мы уже про вас прослышаны. Милости просим. Я здешний управитель Лукин. Пожар тут у нас. Извините, малость, лес горит. Плотник наш вздумал бобра на окорок опаливать. Да костра не залил. Ну, оно и полыхнуло, извольте видеть. Третий день горим. А плотника я по-свойски поучил, как Александр Андреевич нас учил, бывало». Лукин засмеялся. Вот он какой, один из первых покорителей Аляски. О Лукине ходило много разговоров. Он потерял отца во время нападения индейцев на Якутат в 1806 году, и его взял к себе на воспитание Александр Баранов, первый главный правитель Русской Америки. Потом Лукин был переводчиком в материковой экспедиции храброго Васильева. Он был пионером Кускоквима, так же, как и креолы Малахов, Калмаков и Глазунов. Лукин основал здесь одиночку и поселился в ней, окруженный враждебным племенем. Однажды к Лукину пришли вооруженные индейцы. Они явно хотели разделаться с креолом, но Лукин не растерялся. Он выбрал самого рослого индейца с лицом, измазанным графитовой пылью, с волосами, осыпанными орлиным пухом, схватил его за плечи, повернул и выкинул за двери. Посрамленный индеец долго ощупывал после этого свои ребра. Он тут же помирился с Лукиным и с тех пор сделался его лучшим другом. «Голодаем малость мы, Лаврентий Алексеевич», — говорил Лукин. «Все припасы приели. Оленей стрелять некому, рыбная снасть износилась. Старую юколу давно прикончили. Семья-то у меня в редуте немалая, сами видите, 42 души, а работников нет. Припас, ежели какой добывать надо, то из Александровского редута. А туда путь трудный, надо байдары переносить с Аимтака реки через горы. Без переноса не пройдешь. Вот нас эти переносы здесь всюду и губят. Мало таких мест, где цельной водой пройдешь от места до места. Вы нашей пищи попробуйте. Извольте вам горячую лепешку. Мы к муке молотый лягат корень подмешиваем. И ничего, едим и живы-здоровы. Не хлебом единым жив человек, господин Загоскин. Слово Божие иногда надобнее хлеба. Я своим людям священное писание читаю каждое воскресенье, а в субботу отправляю службу божественную, часовню из старой лавки перестроил. Я вам ее особо покажу. Лицо Лукина светилось от удовольствия. Все это, Лукин, хорошо, и часовня, и писание. А вот зачем ты кощунствуешь? — спросил Загоскин, с трудом прожевав лепешку, отдававшую травой. — Я кощунствую? — Господь с вами, Лаврентий Алексеевич, обижать изволите. Лукин даже перекрестился. — А кто эскимосам такие имена дает? Загоскин полез в карман и достал святцы в малиновом переплете. В них лежала бумажка с именами эскимосов, крещенных Лукиным. «Вот тебя, небось, Степаном, да еще Терентичем зовут», — улыбнулся Загоскин. «А что ты запел бы, если б тебя звали, предположим, Елиудом Эсромовичем, а? Что ты на это скажешь? Погоди, я Преосвященному доложу о том, как ты крестишь». «Ну и какая тут беда?» «Верно, так крестил и крещу. Нечто можно варварам сразу давать православные имена. И эти я все равно из Священного Писания взял, из родословной Господа нашего Иисуса Христа, и из Библии брал, которые повнушительней, Голиаф, Авессалом, к примеру. Есть и такие у меня новокрещены. Ты бы еще Навуходоносора взял», — улыбнулся Загоскин. «Было бы внушительно. Вот что. Я твоих эсромов всех перекрестил, ты так и знай. А больше таких имен не давай, иначе худо будет». «Нечто за ревность к вере накажут», — с удивлением спросил Лукин, расправляя редкие усы. «Ревность не меня среди креолов не найти. Коренные русские часто удивляются, откуда в нас, креолах, вера такая». А тут ничего нет удивительного. Мы в дикости долго пребывали, и для нас вера, что чистая рубаха для человека, который омылся от грязи и этим чистым всю жизнь дорожит. Лукин вдруг пристально взглянул на святцы в руках гостя. «Позвольте спросить, где вы святцы взяли?» «В Михайловском редуте. Егорыч дал». «А что?» «Это не его книжка. А вот чья, точно не упомню, только у него таких святцев не было. Преосвященный владыка в Новоархангельске лично святцы и Евангелие раздавал всем служителям редутов и одиночек. И помню, что тогда Егорычу святцев не досталось. Он еще обижался. Ну, а чего ему обижаться? Он к Вере не очень ревностен. И Лукин стал рассказывать, как он перестраивал часовню. Он долго жаловался на нехватки. Подумать только, в лампадах вместо масла у него налит медвежий жир, а налой сделан из патронного ящика. Благо вестить приходится, ударяя в медный котел. «Чья же книжка это?» — в раздумье несколько раз спрашивал Креол, поглядывая на святцы. Очевидно, ему хотелось выпросить их у Загоскина. В тот вечер они долго говорили о разных делах. Лукин лучше всех знал всю систему переносов, волоков от реки к реке. В них заключалась главная трудность сообщения внутри материка Аляски. Без волоков обойтись было невозможно. Следовательно, нужно выбирать из них наиболее удобные. Загоскин разослал карту на столе и, пользуясь указаниями бывалого креола, набрасывал пунктиром места переносов. Иногда они подзывали Кузьму, дремавшего в углу, и просили его уточнить местонахождение той или иной речки, озера или ущелья. Кузьма по-прежнему не доверял карандашу. Его нельзя было заставить взять в руки пишущую палку. «Белый горностай», — говорил он, закрывая глаза, — «речка Квильхак похожа на лапу тетерева. Лежит она когтями к северу. Пиши». Загоскин делал слабый набросок на карте. Кузьма вглядывался в чертеж. «Отведи этот коготь немного вправо. Около него будет небольшое озерко с черной травой». Загоскин не раз удивлялся точности наблюдений Кузьмы. Даже после съемки очертания рек на карте совпадали с описаниями старого индейца. Набожный Лукин, так же, как и Загоскин, тревожился за будущее меховой торговли на Аляске. «Пушнина наша, господин Загоскин, между пальцев у нас проходит. С востока подбираются соседи-европейцы и через верховых индиан скупают лучший мех. Наши же племена через поморские роды несут пушнину в Коцебузунд, где и продают чукчам. И вы в том правы, что нам надобно бы поставить у Коцебузунда новый редут. И на переносах надлежит устроить заграждение вроде одиночек. Много к чукчам богатства нашего уходит. Индиане так набаловались, что среди них появились воротилы, крупные скупщики, как, например, Тумачунтак. У него по каждой осени собирается по 150 бобров первосортных. Наличного капитала у него не менее 200 сажен бисера. Есть старик по кличке Заплатка, так у него по сей день на вешалах 2-3 оленьих шкур хранится. Вот оно какое дело. Уж ежели среди дикарей, закоснелых в варварстве и невежестве, обозначился свой деятель, то нам приходится ухо востро держать. О сём вы доложите господину главному правителю для принятия достойных мер. Ну, даст Бог, справимся с этим делом. Не дают мне покоя ваши святцы, господин Загоскин. Где это их Егорыч раздобыл? Ну, извините меня, никак Голиавка всеночный звонит. Мне надо идти службу отправлять. Вас приглашать не смею, с дороги устали, отдыхайте. Я вам велю постель изготовить. На дворе редута раздавались глухие удары. Когда Загоскин с Кузьмой улеглись на оленьи шкуры, в окне синели сумерки. Пахло древесной гарью и ладаном. «Что это он ко мне со святцами привязался?» — подумал Загоскин, засыпая.